Суббота — это итоги на Ходорковский лайф. С вами, как обычно, я, Ренат Дулит-Гильдеев. Перед тем, как поздороваюсь с Дмитрием Львовичем Быковым, с вас лайк, подписка на канал, комментарий в нашу поддержку. Поехали. Здравствуйте, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, друзья.
Вы знаете, я хочу начать неожиданно, и, может быть, даже и для зрителей, и для вас, с партии «Яблоко». Дело в том, что я последние несколько дней сильно переживаю из этих новостей, которые приходят и касаются этой партии. Мы много с вами и о Шлоссберге говорили, да, и, в принципе, о роли партии «Яблоко» в современной российской действительности. Но все равно меня радовало, что вот вокруг партии произошло какое-то объединение в какой-то веке российских оппозиционных сил. И вот и Юлия Навальная уже записала видеообращение с призывом голосовать именно за эту партию. И там и Володя Карамурза, и Яшин, многие журналисты. Это как-то славно, круто. И вообще, даже понимая, что и выборы, не выборы, но сама возможность прийти и проголосовать за «Яблоко», как будто бы это возможность в очереди за Надеждина постоять.
Великий Жириновский еще в 21-м году говорил о том, что «Яблоко» за их идеи признают рано или поздно нежелательной организацией. Время пришло.
Они иноагенты. Они поддерживают всех иноагентов. Они вредители. Они предатели нашей Родины. Я думаю, что и Генеральной прокуратуре, и нашим органам давным-давно уже обратить внимание на эту партию и задаться вопросом, а стоит ли давать ей возможность во время избирательной кампании доносить свои вражеские, предательские идеи до нашего народа?
Как вам кажется, снимут?
Ну, во-первых, то, что снимут, это к бабке не ходи, это совершенно очевидно. Ну, во-вторых, понимаете, сразу появляется огромное количество таких людей в России. Я не говорю, что они все куплены. Возможно, среди них есть некоторое количество искренних мерзавцев, которые радостно говорят: идиоты, те, кто пытаются в России сменить власть голосованием, сменить власть отпусканием бюллетеней Бурника. Никто не собирается на это сменять власть. Это чисто социологическое мероприятие. Или тоже один кретин, простите меня за непарламентские выражения, просто это действительно будет несколько, да, пишет один. А сегодня садиться и идти на эти выборы все равно, что садиться играть с наперсточником или в карты с шулером заведомо. Да, конечно, но кто играет в карты с шулером? Еще раз говорю, никаких выгод, как в игре с наперсточником, это мероприятие не преследует. Это демонстрация себе и руководству, какой процент россиян голосует против войны. Вот и все. Чистая социология. И я думаю, что ради такого процента, ради этой демонстрации, тем более, что даже возможности продемонстрировать свое несогласие у россиян сейчас очень мало, я думаю, стоит, вообще говоря, сходить на эти выборы. Это не партия «Яблоко» использует избиратели. Это избиратели используют партию «Яблоко», чтобы выразить свое отношение к войне. А так-то никаких иллюзий насчет того, что «Яблоко» получит серьезные шансы, нету. Сейчас так по разным опросам рейтинг «Яблока» быстро прыгнул процентов эдак на 10. А, естественно, нарисовать им попытаются один. Но даже если нарисуют этот один, и это будет слишком явно, и слишком много будет нарушений, очевидно. И более того, если их попытаются снять, а их снимают уже сейчас, это будет обозначать, что, по выражению Сергея Плотова, Акела обосрался. Это не промахнулся, это гораздо хуже. Ведь нам так долго внушали, что главная цель допуска «Яблока» – это показать, во-первых, степень разобщенности оппозиции. Оппозиция оказалась чрезвычайно едина. А во-вторых, это еще и шанс нарисовать «Яблоку» ничтожно малый маргинальный процент. «Яблоко» едва ли не единственная партия, которая участников СВО не пригласила к себе. За это ее особенно топтали. Значит, «Яблоко» с достаточной последовательностью относится к участникам СВО, и это уже приятно. А самое печальное здесь то, что партия «Родина» немедленно подала запрос на отзыв регистрации у «Яблока». Так что мы можем не сомневаться. Ну, если, во всяком случае, Акела в очередной раз промахнется и «Яблоку» дадут поучаствовать, это будет означать просто, что Акела совершенно неадекватно оценивает риски, потому что количество россиян, которые против войны, я думаю, приближается к двум третям. И это самая скромная оценка. А насколько далеко зайдет само это шоу с яблоком, и насколько консолидированно удастся выступить антивоенным россиянам, это мы могли бы увидеть во второй половине сентября. Но сильно подозреваю, что так далеко отвага Кремля или желание насолить яблоку так далеко не заходит. Просто это еще одно и очень яркое подтверждение сразу двух вещей. Первое. В Кремле абсолютно неправильно оценивают настроение вас. Примерно так же неправильно, как оценивали настроение Украины накануне 22 февраля 24-го, когда в 22-м году были уверены, что Украина их будет встречать цветами. Это первое. И второе. Я понимаю многих уехавших, я сам один из них, я понимаю, каково желание действительно так и подмывает сказать в какой-то момент, что все россияне за войну, что все они там относятся к украинцам с ненавистью, что все мы имперцы, и сам я имперец, что я часто говорю, да. Но нельзя не признать одного. Отношение к войне, по крайней мере, к нынешней войне и у нынешних россиян, переломилось. Россияне готовы, пока еще готовы, в массе своей поддерживать маленькую победоносную войну. Поддерживать тотальную войну с большой мобилизацией и серьезными потерями никто из россиян не готов. Теперь нам осталось уже в сущности провести сравнительно небольшую работу с россиянами, объяснив им, что никакая война не будет России на пользу. И более того, что ни одна из бывших республик не будет их встречать с радостью. Думаю, что полгода на это понимание у россиян уйдет. Только тут еще одна важная штука, о которой вы явно будете говорить. Знаете, вот что я замечаю. На фоне консолидации вокруг яблока я замечаю огромное разобщение, огромное отсутствие солидарности у россиян провоенных, у зетов, у завойнистов и так далее. Ну вот, например, сегодня в Москве раздался довольно сильный взрыв. Первое, что мы о нем читаем, это с треском провалился в прокате «Колобок». То есть собственная идеология, собственная цензура и собственное умение воевать вызывают у большинства россиян насмешку, а не сплочение и не патриотизм. И вот как хотите, это тоже кажется мне очень печальным знаком. Если страна под действием обстрелов, под действием любых бед и неудач не сплачивается, а разобщается, иронизирует, а не настраивается на сопротивление, это говорит о том, что война проиграна. Проиграна в самом начале, проиграна со своими целеполаганиями, с установками. Видимо, осознание этого факта какое-то время займет, но вряд ли больше полугода.
Про Колобок обязательно еще поговорим. Я обратил внимание, вот коротко закругляя, наверное, эту историю с выборами, с подготовкой к выборам. Тут «Единая Россия» стырила у Яблока лозунг «За мир», только букву «З» вместо русской, они латинскую. Вот
эту, да, «За мир».
Про военную. «За мир».
За русский мир.
Да, да, такой Орвел, конечно, это поразительно. То есть я смотрю на этот плакат и думаю, ну вот, вот же вы двуличные мрази. То есть мало того, что у Яблока лозунги воруете, так вы еще переворачиваете. Такое кривое зеркало, конечно, смешно.
Да, они хотели бы русский мир, и все эти разговоры упираются в классический циничный русский анекдот. Нам нужен мир, желательно весь. Мы это все понимаем. А тут, знаете, в чем проблема? А россиян подводят к одной мысли, которую мы с вами сформулировали уже очень давно. Или Россия будет мирной, или мир будет русским. Третьего не дано. Россия или мир к этому противоречию, к этой дихотомии. Россиян подводит сейчас, в последнее время, вся российская пропаганда. Подводит довольно успешно. Я думаю, что подавляющее большинство россиян, находящихся там, не уехавших, находящихся там, они действительно уверены, что они воюют со всем миром, что Украина всего лишь стенобитный таран, который мир использует против России. Значит, вот само по себе это осознание, что эта война бесперспективна, война 2% ВВП с 97%, само по себе это осознание уже дорогого стоит, потому что очень долго господствовал дискурс «мы еще не начинали». Вот они думают, что они начнут с ядерки, и тут же весь мир ляжет. На самом деле, что им прилетит в ответ, они пока еще даже боятся предположить. Но уже и то, что они оценивают перспективы войны трезво, уже и это большой сдвиг. А следующий сдвиг, что сама по себе эта война бесчеловечный, бездарный, беспричинный проект России, имеющий целью только вечную пролонгацию путинской власти, Это еще предстоит понимать. Но, понимаете, тут приходится ломать очень глубокую матрицу, очень глубоко сидящее убеждение. Большинство россиян уверены, что война – это нормальное, идеальное состояние русского человека. Жить мы не умеем, а производить там скучно, а мы любим движуху, а вот умирать мы готовы, на миру и смерть краса, мы лучшие воины в мире. Вот с этой странной идеей, что мы лучшие воины в мире – видимо, россиянам предстоит в ближайшее время распроститься, что нам жизнь недорога, смерть красна, поэтому прекрасно воюем. Им осталось понять, кому жизнь недорога, тот воюет плохо. Тому воевать не за что, незачем. Как только это осознание произойдет, войну можно будет заканчивать. Пока же любая мирная передышка будет именно передышкой, разочарованием в том, что Путин воевал слишком мягко. Я боюсь, что пока россияне не сделают все, что могут, то есть пока они не применят свою вожделенную ядерку, да, не сделают свою заветную вилку, я думаю, до этого момента они не успокоятся. Но все-таки доводить до него не хотелось.
Тут на этой неделе кое-кому важному очень стала дорога жизнь. То есть началась эта неделя с таинственного взрыва в Москве, в самом центре Москвы, в ресторане «Бальцаросси». Заканчивается эта неделя страшно секретными похоронами на Троекуровском кладбище высокопоставленных генералов российского военного ведомства. Судьба командующего военно-космическими силами до сих пор нам неизвестна, хотя вот уже практически неделя прошла после этого взрыва. Очень многие коллеги, в том числе те, чьи фамилии мы регулярно употребляем в наших беседах, там, ну, Юлия Галямина, условно говоря, ужасается вообще той ухмылки, с которой я, например, про это говорю. Хотя я ни в коем случае не оправдываю никакие теракты. Нет, нет. Но, типа, нет, это нужно только осуждать. Только осуждать и никак иначе.
Ренат, я вас обожаю. Я вас люблю больше, чем Юлия Калямина.
А я вот считаю немножко по-другому. Я вот считаю, искренне, да, что элита, которая испугалась, они реально испугались, потому что в этом ресторане они привыкли жрать устрицы, тратить 10 миллионов за вечер. Да, покажите мне генерала, который может себе потратить 10 миллионов за вечер, если это не генерал, живущий в России. Как будто что-то важное случилось. И как будто бы не только гости этого дня рождения испугались, как будто бы и другие генералы, и не только генералы, там, министры, московские чиновники поняли, что вот сидят они, живут в ресторане московском, а там может раздаться бабах. И это как-то важно.
Ну, видите, тут сразу произошло два разочарования. Разочарование первое, довольно массовое разочарование в российских генералах, потому что действительно генерал, который во время войны находится не на фронте, а в ресторане, и тратит вот столько, да еще там огромные две цифры, 55, и попса приезжает поздравлять. Это немного не тот образ армии победителя, который Россия хотела бы видеть.
Идет подготовка полным ходом. Александру сегодня 55. Знала бы я об этом раньше, мы бы надели немножечко другой костюм. Но что ж.
Но другое, гораздо более печальное разочарование, ведь досталось не только генералам. На орехи досталось ФСО, тем, кто их охраняет. Потому что генерал, который не может спрятать свое корпоративное мероприятие или корпоративное и устраивает так, что к нему туда приходит террорист, это генерал как минимум плохо охраняемый. То есть российским силовикам приходится убедиться в том, что украинская разведка пока еще работает лучше, чем российская контрразведка. Это очень печальное осознание. Значит, во-первых, в ближайшее время, видимо, не будет никаких вечеринок по случаю юбилея генералитета, потому что к ним отнеслись примерно так же, как голые вечеринки. Не знаю уж, насколько они там были одеты, но явно совершенно правда, голая вечеринка была инспирирована из Кремля. Им сказали повеселиться, показать, как мы весело проводим время, и война нам не помеха, а потом их же специально использовали для подставы. Это была двухходовка элементарная. Эти генералы, скорее всего, действовали по собственной инициативе, но, видимо, они надолго станут символами ВКС. И вторая вещь, вот та самая. Видимо, теперь в России охрана, засекречивание всей жизни, полная конспирация в жизни любых военных чинов, это станет повседневной практикой. Россия и так очень засекречивает свою жизнь элиты. Теперь, видимо, элита начнет еще и строго секретно отмечать свои юбилеи. От отмечания юбилеев они не откажутся, потому что корни-то у всех криминальные, а братан, который зажал попойку, не может уважаться другим братанами. Это явные изменения стилистики, которые мы увидим скоро. А тут еще одна довольно печальная вещь. Видимо, России на какое-то время придется завязать с милитаристской риторикой и с разговорами о том, что мы еще не начинали, вот сейчас мы ударим ядеркой. Уже Сергей Собянин позволил себе беспрецедентное заявление о том, что переход экономики на военные рельсы будет самоубийством. Заявление странное, потому что вообще-то на военные рельсы Россия перешла уже давно. Это начинает наводить на странные догадки. А не готовят ли элиты тайно, может быть, и с участием Путина самого, замену старого, неприятного, непопулярного ГБшника на помладше хозяйственника оленевода, который сделал Москву такой похорошелой. Да? А может быть, и готовят. Но просто всех хочу предостеречь. Эта замена не тот результат войны, на который мы вправе рассчитывать. Мы рассчитываем, что в результате этой войны политическая система России, опричная система, репрессивная, пыточная, изменится полностью. Замена Путина на Собянина – это, условно говоря, замена решетки на плитку. И то, и другое не очень удобно для жизни.
Еще хочу поговорить про там, важные кадры этой недели, которые тоже всех очень возмутили, переполошили. Это дрон, который упал на пляже.
А?
И вот, значит, украинцы убивают мирных русских, вот это все кричат все, друг друга перекрикивая. А я вот на что решил обратить внимание. Много ли звезд российской элиты поехали вот туда, на пляже Геленджика или, может быть, на пляже Крыма отдыхать? И обнаружил удивительное. Все они испугались падения на головы украинских дронов. Лепс вообще отменил концерты в Крыму. Так и сказал, что что-то мне как-то в Крыму сейчас не нравится. Я не поеду в Крым. А эти все умотали кто-то в Бодрум, до ближайшей базы НАТО 2 часа на машине, между прочим, если кто-то не в курсе. Кто-то в Черногорию. Лепс вот в Черногорию, например. Страна НАТО скоро виза россиянам, введет. И вот удивительное. То есть, с одной стороны, они такие певцы войны, а с другой стороны, нет бы поехали поддержать вот этих самых русских отдыхающих, кому на голову падают, страшные украинские дроны, песни как-то, да? А то Путина поддерживают на Красной площади песни, а простых россиян нет. Тоже двуличная мазь получается.
В чем причина такого поведения? Начнем с того, что отмена концертов Лепса в Крыму – это то, что надо приветствовать. Если Лепса не будет в Крыму будет лучше. Понимаете, я давно уже не воспринимаю Крым как любимое место детства, как точку силы, как место, где я когда-то больше любил отдыхать и писать, как вот нищий, прекрасный Крым. Давно я его так не воспринимаю. Давно уже для меня Крым отрезанный ломоть. Но то, что в Крыму не будет Лепса, это очень хорошо. И честно вам скажу, если бы российская элита после падения дрона на пляж поехала бы утешать отдыхающих, это я тоже не воспринял бы с большим энтузиазмом, потому что люди, которые поехали в Геленджик отдыхать и не отменяют этой поездки после всего, это глубоко несчастные люди. Люди, которые едут отдыхать сейчас в Крым, в котором нет топлива, которые обстреливаются, это как же эти люди устали, если они так дорожат возможностью отдыха, тем более отдыха на ворованной территории. Я далеко не могу одобрить их поездку туда, но уж поездку туда элит я не одобрю бы вдвойне. Во-вторых, надо все время напоминать, это не украинский дрон прилетел на пляж в Геленджике, это украинский дрон был сбит над пляжем в Геленджике, сбит людьми, которые такие последствия могли предугадывать. Сам по себе дрон на пляж не полетит, потому что он, этот пляж, не является военной целью, даже целью двойного назначения. Это не склад Wildberries, поэтому падение дрона на пляж – это никоим образом не вина хозяев дрона. Это цель была у этого другая. Никто не бомбит мирных отдыхающих на пляж. Вот что надо понять. А что касается желания россиян отдохнуть и желания ехать в Геленджик, правильно уже написала Ольга Оленова, если вполне солидарен, у людей не осталось другой радости, кроме как поехать в Геленджик. У людей не осталось ничего, кроме мечты поехать на море. И я не могу не сказать, как же несчастна, как же жалка эта страна, у которой одна радость осталась, не строительство будущего, не воспитание детей, не какой-то оглушительный прекрасный проект, а у которой осталась одна мечта – поехать отдыхать в ворованный Крым или в оккупированный Путиным Геленджик. Страшно, честно говоря, об этом подумать. И как же им хочется в этот Геленджик, если даже вероятность обстрела не заставляет их от этого отказаться. Поистине, люди, у которых единственная цель в жизни – это отпуск в августе, это люди, униженные до предела.
А вот поведение элит меня вот в этом во всем, честно говоря, очень поражает. Ну вот будьте с народом. Будьте с народом. Если есть на свете рай, это Краснодарский край, выучили мы благодаря КВН. Да? Раз в неделю нам эту песню едва ли не сам Александр Васильевич пел. Почему они, почему Меньшиков, да? Впрочем, такой, ну, практически, ну, ладно, не певец войны, но такой одобрямс, абсолютно такой, одобрямс войны. Поперся в Тоскану. Почему? Почему Яна Рудковская поперлась в Бодрум, а не на Байкал?
Знаете, это вот вечный вопрос. Тому, что в России такая гнилая элита, надо радоваться или огорчаться? Я радуюсь, потому что вообще страна, которая не демонстрирует сплочения после серьезных неприятностей, это страна, которая находится в упадке, которая ориентирована на убывающий тренд. Обычно новые опасности, новые вызовы должны вызывать желание сплотиться, взаимопомощь, поездки той же элиты к тем же отдыхающим и так далее. Да и, в общем, переориентацию самой элиты. Элита должна бы перестать ездить в Европу во времена, когда со всех заборов смотрят антиевропейские, антигейропские лозунги. Да, ну, вся Европа с вами воюет, а вы там отдыхаете. То, что в России такая гнилая элита, это меня бесконечно радует. Потому что, увидев такую сплоченную нацистскую элиту, элиту, которая бы в ответ на каждый обстрел ехала бы на фронт, выступала бы там, агитировала бы в вузах записываться в дроноводы, это было бы омерзительно, но это было бы, по крайней мере, идеологически выдержано. Ну, российская элита очень гнилая. И вот тому, что Россия такая гнилая, с одной стороны, хочется порадоваться, потому что Украине от этого легче. А с другой стороны, Ренат, на секунду задумайтесь, с чем мы останемся после этой войны и после смены власти. Останутся люди, обиженные, страдающие от очередного ресентимента, уверенные, что мы плохо воевали, поэтому проиграли, втайне лелеющие мечту ударить на этот раз уже по-настоящему, и при этом опять нищие, опять разоренные, опять доведенные до состояния 90-х годов. При этом ножки Буша никакие уже не приедут. То, какую Россию оставит нам Путин, да еще с колоссальным набором нерешенных проблем, это заставляет подумать только об одном. Вот я боюсь это говорить, но это так. Любой человек, который захочет власть после Путина взять и контролировать, это самоубийца. Пока эта власть не нарастет снизу, пока не появятся новые Минин и Пожарские, которым народ доверял бы хоть минимально, я думаю, любой преемник Путина обречен немедленно.
Давайте про Колобка поговорим, потому что действительно какая-то удивительная совершенно новость этой недели. Ну, все уже наши зрители прочитали про то, что ради этой странной поделки отложили показ в России «Человека-паука», откуда вырезали трек «Монеточки». Но, тем не менее, какие-то чудовищные результаты. То есть там 4 билета было куплено на первые 9 сеансов. Зритель не дурак, зритель тоже проголосует ногами, потому что я помню, что на «Мастера и Маргарита» было невозможно купить билеты в течение первых 2 недель. А здесь 4 места на 9 сеансах.
Здорово, кожаные мешки! Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники! Фу! Только у меня для вас не сказка, а чистая правда. Началась эта история давным-давно. Только многое с той поры приукрасили. Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
Здравствуйте, тетенька.
Нет, ну здесь вывод-то напрашивается очень простой. Проблема не в том, что это плохой фильм. Я совершенно не хотел бы, чтобы у нас сейчас, привет Евгению Цымбалу, чтобы у нас сейчас повторялся очередной защитник СИДО, когда страна знает одну меру реагирования на все, это посадки, и когда, допустим, после неудачной премьеры «Колобка» посадили бы создателей «Колобка», которые миллиард ухлопали на это дело. Во-первых, фильм «Колобок» на фоне остальной российской кинопродукции – это не самый плохой фильм, понимаете? Это просто он находится в русле современного, да, очень плохого, очень бездарного российского кино. Но это не «Крымский мост» Маргариты Симоньяна и Тигран Кеосаяна. Это, по крайней мере, там пару раз можно улыбнуться. Откуда я смотрел, не волнуйтесь, мне есть откуда посмотреть. Второй вопрос, действительно серьезный. Против чего зрители голосуют? Они голосуют против того, что во время крупнейшей, моральной, пока еще, а скоро и военной катастрофы страны, им сплошь показывают сказки. Ни одного фильма, в котором серьезно анализировалось бы положение страны, единственный такой фильм, чудом пробившийся на экран «Чилиянцевский ветер». Так ведь сценарий Луцкой «Сморяду» написан в 95-м году, ребята, а может и раньше. Понимаете, то, что российское искусство чудовищно отстало от осмысления реальности и не выполняет свои главные функции, быть барометром этой реальности, вот против этого зрители и голосуют. И, кстати говоря, если бы они стали ломиться на Человека-паука, меня бы это тоже ничуть не обрадовало. Человек-паук тоже сказка, и тоже сказка идиотская. Поверьте мне, я его посмотрел. Он превосходит Колобка только в плане несколько меньшей затянутости и несколько большего профессионализма спецэффектов. Потому что сказками отделываться от реальности надоело. Нужно людям рассказывать о том, что им сегодня предстоит. А предстоит им жить в новом диком мире, в мире, который сорвался с катушек. В этом смысле уж пусть они лучше смотрят «Одиссею», которая, на мой вкус, скучновата и примитивна, но все-таки имеет какое-то отношение к ПТСР. Хотя, понимаете, делать про «Одиссею», на материале «Одиссея» делать фильм о ПТСР, это примерно то же самое, что прикуривать от молнии, но бог с ним, лучше прикуривать, да? И последнее. Понимаете, вот что меня особенно огорчает. Что Колобок попал под раздачу. Как и генералы эти попали под раздачу. Они осуждены не за то. Колобок осуждают за то, что потратили миллиард на плохое кино. Генералов за то, что они празднуют среди войны. А вот осуждать их за то, что все они, включая создателей Колобка, поддерживают этот режим и работают на фашистскую диктатуру, это никому в голову не приходит. По-прежнему большинство россиян убеждено, ну ведь где-то работать нам надо, ну ведь что-то делать мы должны, ну ведь кто-то должен учить, лечить. Я тут недавно прочел, девушка одна, как девушка, ровесница моя, она заблит театра российской армии. А когда-то была либеральной журналисткой. Так вот она пишет у себя в блоге. Лучше завлитом театра российской армии буду я, там тогда будет хоть что-то приличное. А нежели это будет совсем отвязанный идеолог. А кому не нравится, могут от меня отписываться. Так вот, это все равно, что, понимаете, ответственный секретарь газеты «Фолькишер» Беобахтер говорит, лучше я буду сидеть в фашистской газете, по крайней мере, она будет делаться профессионально. Ребята, вы не правы, вы заблуждаетесь. Если бы фильм «Колобок» был сделан идеально и за медные деньги, он все равно был бы мерзостью в наших глазах, потому что он сделан в то время, когда Россию убивают Украину. Понимаете, когда этот самый «Колобок» катится на восьмой пыточный круг своей истории. Вот в этом и заключается самое страшное. Кстати говоря, может быть, когда-нибудь, когда я вернусь в Россию, я напишу сценарий для фильма «Колобок», который будет показывать Колобка как символ вот этой катящейся по кругу страны. И уверен, что этот фильм, во-первых, будет сделан очень дешево, а во-вторых, ребята, это будет хорошая картина. Реабилитируем Колобка, докажем, что это сказка на века.
Когда мы с вами будем говорить через неделю, это будет, ой, боже, ужас, да, 15 августа, кажется, да, вот вторая декада августа, страшнейший период для российской современной политической истории. Ну, мы-то понятно, что доживем, а в России что-то важное случится за эти 7 дней?
Ну, вы сейчас это увидите. Сейчас мы увидим, как они будут давить яблоко. Причем давить яблоко будут две категории населения. Во-первых, кремлевские политтехнологи, которые будут его всячески компрометировать. Во-вторых, активистов яблока начнут сажать, начнут у яблока брать заложников. Дай бог, чтобы партия использовала свой шанс и не прогнулась, чтобы она сохранила лозунг «За мир». Но самое главное, мы увидим сейчас, вот к этому надо быть готовым, мы увидим тоталитарнейшую, массированную, не щадящую никаких средств пропаганду не просто войны, а пропаганду этого голосования, голосование за войну. Элла Памфилова уже сказала, сейчас, во времена, когда наши мальчики героически защищают нас в Украине, мы должны также героически все пойти на выборы. Должны. Мы должны героически пойти на выборы и продемонстрировать. Проголосовать это не важно. Мы должны продемонстрировать и Элле Памфиловой, и остальным, как сильно мы их ненавидим. Продемонстрировать, как сильно мы готовы увидеть радикальные перемены. Никакой функции, кроме демонстративной, кроме чисто показательной, у этих выборов нет. Но все, что зависит действительно от россиян, чтобы показать всю меру своего отвращения к этой действительности, они должны сделать. Осталось совершить второй подвиг. Первый подвиг они уже совершили, не пойдя на Колобка. Осталось совершить второй. Пойти на выборы и показать, что они выбирают.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо, увидимся.
Всем пока.
Спасибо вам, дорогие зрители, что провели с нами последние 30 с небольшим минут. Это были итоги уходящей недели. Какой ее увидели мы? Я, ваш покорный слуга, Ренат Дулетгильдеев, и, конечно, Дмитрий Львович Быков, которому мы незамедлительно ставим лайк. И подписываемся, конечно, в знак благодарности на канал Ходорковский Лайф. Не забывайте комментировать. Чем больше комментариев, тем больше людей знают про то, что мы работаем. Делаем это исключительно для вас. Берегите себя. Увидимся совсем скоро.